Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Тема сегодняшней беседы называется «Иисус Христос возвращает зрение слепым». И следующая тема, которую мы сегодня рассмотрим, фарисеи говорят об Иисусе, что Он изгоняет бесов силой бесовского князя. Эти две темы связаны, и в некотором смысле мы будем говорить о чудесах веры и о том, как на них реагируют люди неверующие и религиозные лицемеры. И мы читаем, когда Иисус шел оттуда, за Ним следовало двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Евангелие от Матфея, 9 глава, 27 стих. Блаженный Иероним пишет: «Однако они получают исцеление не во время пути, не мимоходом, как они думали, но после того, как он пришел в дом свой. Они подошли к нему и вошли внутрь дома. И сначала испытывается их вера, чтобы таким образом они получили свет истинной веры». Конец цитаты. То есть, эти люди проявили дух нетерпимости. Они слишком торопили события, а Господь хотел возвысить их веру до согласия с чудом. Ибо чудо не совершается без согласия на него со стороны человека, так как чудо есть всегда ответ на веру человека. О маловерных людях сказано: «И не совершил там многих чудес по неверию их». Евангелие от Матфея, 13:58. То есть, братья и сестры, подлинное чудо всегда оставляет место для сомнения, дабы не разрушить дар свободной воли человека. И оно может совершиться только в жизни человека, давшего согласие на него через свою веру. Поэтому Господу иногда требуется усилить в человеке через то или иное действие веру, дабы чудо не оказалось бы насилием над его человека свободной волею. Блаженный Феофилакт видит и некую двойственность в поведении этих слепцов. Он пишет: «Как Богу слепцы говорили ему: помилуй, а как человеку взывали: сыне Давидов, ибо всем иудеям было известно, что Мессия произойдет от племени Давидова». Конец цитаты. То есть, и спрашивая милости у него, они исповедовали в нем нечто божественное, а называя его сыном Давидовым, продолжали видеть в нем только человека. Их вера нуждалась в явном усилии, и Господь укрепляет ее, приглашая их последовать за собою. Иными словами, их крик не свидетельствовал о наличии у них правильной веры, хотя они и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Братья и сестры, каждый из нас хочет, чтобы благо от Бога немедленно обнаружилось в нашей жизни. Мы как бы торопим Бога, думая, что можем и опоздать. Наши молитвенные призывы к Богу иногда напоминают ультиматум. Мы как бы требуем, мы говорим: «Ты должен, ты обязан нам помочь». Но в действительности Бог никому и ничего не должен. И более того, все мы задолжали Ему. Сказано: «Не торопись языком твоим и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немноги». Книга Экклесиаста 5.1. Вот это выражение «Бог на небе, а ты на земле» подсказывает нам, что Бог лучше нас знает и видит, в чем мы действительно нуждаемся, а что для нас будет и во вред. Мы видим только свое настоящее, свое прошлое, но не видим, куда нас может привести цепь внешнеслучайных событий. Для Бога же наше прошлое и наше будущее ясно и прозрачно, как и само наше настоящее, ибо он никак не ограничен ни временем, ни пространством. С другой стороны, братья и сестры, иудеи ожидали Мессию более как военно-политического лидера и менее как целителя и врачевателя тел и душ. Для них Мессия должен был свергнуть власть язычников, римлян, и соделать их, евреев, царями и священниками над всеми народами, племенами и языками. Таким образом, их чаяние воцарения Мессии, сына Давидова, Бен Давид, было соединено с их сугубо эгоистическими устремлениями. Храм Божий они подменили храмом своих собственных политических амбиций и сугубо земных материалистических интересов. Таким образом, незаметно для них самих, их Богом оказался золотой телец. Мессия, плотник, не устраивал их и не подходил под их стандарты и представления о благе земном и человеческом счастье. Мессия, страдающий, их не устраивал, шокировал и даже оскорблял. Ведь в их понимании Мессия сам должен был стать источником страданий для язычников, неким царем-воином. Точно так же братья и сестры и современные россияне ожидают перемен в своей жизни из секуляризированного, обмершвленного мира политики. Нам кажется, что только на поприще политического активного действия мы сможем обеспечить счастье для себя и своей страны. Мы более уповаем и надеемся на град земной, чем нежели на град небесный. И здесь мы терпим поражение за поражением, не понимая того, что наше царство не от мира сего, а царство и град этого мира всего-навсего очередная Вавилонская башня, для которой наши души, тела и судьбы всего лишь кирпичики. Пророк Исаия восклицает: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Книга Исаия 2.22. Эти слова могут быть отнесены ко всем формам управления существующих на земле. И более того, Писание учит и о вреде человеческого управления, хотя в нем и есть и некая своя польза. Об этом тоже в Писании говорится. Сказано в книге Экклесиаста: «Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». Книга Экклесиаста 8.9. Стимул человеческих форм власти и управления – вожделение. Именно оно побуждает человека стремиться к власти над другими людьми. Желание обладать такой властью, властью над человеческими телами и судьбами, есть вожделение плотское, неуслышанное и нереализованное в естественных формах человеческого бытия. Поэтому политик всегда извращенный эгоист с целым рядом комплексов и расстройств. Ну, нормальному человеку просто в голову не придет мысль куда-то избираться, баллотироваться. Нормальный человек живет неизвращенными стремлениями и переживаниями, направленными на возвышение собственного статуса, а естественными, насущными потребностями жизни своей семьи, рода, племени. Поэтому к власти в результате так называемых демократических процедур избрания, как правило, всегда приходят отпетые негодяи и подлецы. Голосуя на выборах за тех или иных кандидатов, люди голосуют не за конкретных людей, но за искусственно созданных с помощью избирательных технологий фантомов, никогда не существовавших и не существующих. При ближайшем рассмотрении мы видим, что рекламный кандидат в народные избранники и реальный дорвавшийся до власти временщик ничего друг с другом не имеют. Эти типы любят фотографироваться на фоне храмов, в которые никогда не заходят, и говорить о духовности, патриотизме и ценностях христианской цивилизации, не имея никакого представления о том, что это такое. И те немногие подлинно верующие люди, которые иногда все же прорываются во власть, скорее своим исключительным случаем подтверждают печальную закономерность, и не более того. Их претензии, претензии современных избранников народа, в кавычках, запросы и пожелания всегда маячут за пределами разумного, целесообразного и достаточного. Они именно ненасытны в своих фантазиях и вожделениях, ненасытны до неразумия. Сказано о таковых: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселенены на земле». Книга Исаии 5:8. Дорвавшись до власти, подобные люди стремятся подменить общественные интересы своими собственными эгоистическими амбициями и переживаниями. Их власть оборачивается разорением для многих и многих. Этим политическим шалопаем даже неведомы вершины теократического управления обществом. Их политический диапазон болтается между демократической и республиканской моделью управления. Интересы Царствия Христова и их интересы не только не совпадают, но и полярно противостоят друг другу. Святитель Филарет Дроздов учил: законы небесной правды противоположны законам земной выгоды. Братья и сестры, только та форма земного управления, которая своим источником мыслит надмирное и неземное, может ответственно отнестись к проблемам сугубо земным и материальным. Такой властью являлась власть православных царей и императоров. Не являясь совершенной во всех отношениях, она все же приближала земное отечество к надмирным принципам теократического управления. Тем самым принципам теократии Царствия Небесного, который проповедовал и отстаивал в своем земном служении Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. И мы читаем далее. «Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят ему: ей, Господи!» Евангелие от Матфея 9:28. Здесь, в доме, Господь, увидев их желание следовать за ним до конца в деле собственного исцеления, совершает чудо их исцеления не мимоходом и не с поспешностью. Господь тем самым научает и нас проявлять терпение в деле нашего собственного телесного и духовного исцеления. Святые отцы учат, что мы не оценили бы милости Божии, если бы получали бы их сразу при первом прошении. С другой стороны, братья и сестры, прежде всякого нашего прошения, Господь лучше нас знает, в чем мы имеем действительную нужду. Иногда исцеление нашего тела и даже избавление от некоторого соблазна для нас и невыгодно, и своевременно, и несвоевременно. Здесь достаточно вспомнить следующие слова апостола Павла: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 7 по 10 стих. В луге духовном есть следующее повествование. Авва Полихроний рассказывал, что в монастыре Пентекулы был один брат, весьма внимательный к себе и строгий подвижник. но его обуревала страсть блуда. Не вынеся плотской брани, он вышел из монастыря и отправился в Иерусалим, чтобы удовлетворить свою страсть. Но лишь только он вошел в жилище блудницы, как вдруг весь покрылся проказой. Увидав это, он немедленно вернулся в монастырь, благодаря Бога, и говоря: «Бог послал мне эту болезнь, да спасет мою душу». Конец цитаты. И мы читаем далее. «Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей, да будет вам“. И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: „Смотрите, чтобы никто не узнал“». Евангелие от Матфея, 9 глава, 29-30 стих. Блаженный Феофилакт поясняет: исцеляет их в доме, наедине, чуждаясь славы. Он всюду дает нам уроки смиренно-мудрия. Конец цитаты. Златоуст пишет об этом же. Для чего Христос заставляет идти слепых за собою и просить о помиловании? Для того, чтобы и в этом случае научить нас убегать людской славы. Так как дом находился поблизости, то он ведет их туда в намерении исцелить наедине. Это видно из того, что Христос не велел никому сказывать об исцелении. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, Сын Божий научает нас убегать от славы человеческой и совершенно не искать ее для себя. Но именно слава человеческая не дает многим людям покоя. Они ревнуют тех, кто лучше их может выполнить то или иное дело. Они завидуют и плетут интриги. Соперничество одних людей с другими может проявляться и в сфере религиозной жизни, когда кто-то из зависти начинает нападать на собрата, гнать и преследовать его. Когда я был еще молодым священнослужителем, один знакомый мне пожилой священник сказал мне: «Будь осторожнее. Даже в нашей среде есть много завистников, которые могут неприязненно относиться к человеку только за то, что у него есть дар Божий. Они могут вредить ему, оговаривать его и клеветать на него. И если таковой оступится, они попытаются его совсем втоптать в грязь и не дать ему подняться». Сказано, братья и сестры, в Писании: ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Евангелие от Матфея, 10 глава, 24-25 стих. В этом смысле, братья и сестры, на каждом гонимом христианине отблеск славы его небесного Учителя. Неприязнь к христианам обусловлена именно глубокой завистью к ним. Действительно. А разве не из-за зависти книжники и фарисеи преследовали Христа? И именно зависть застилала им глаза. И они так и не поняли, до сих пор эти иудеи не могут понять, кого же они распяли. Но каким искушением для ветхозаветных рядовых верующих мирян было их ветхозаветной иерархии такое поведение? Они, архиереи и старцы ветхозаветной церкви, преследовали Сына Божия, гнали его и ненавидели его, и только из зависти. И не надо думать, что такое их поведение не имеет отношения к современным нам вождям христианской церкви. Может и иметь. Сказано об ветхозаветных верующих в их сравнении с верующими новозаветными. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам, 10 глава, 11-12 стих. В состоянии ветхозаветной церкви в дни первого пришествия Сына Божия есть образ того, каким может оказаться и состояние христиан перед вторым пришествием Сына Божия на землю. Сын Божий сам свидетельствует о последних временах, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Евангелие от Луки, 18:8. Братья и сестры, тогда он нашел для себя около 120 верующих, а в дни второго пришествия может найти и менее, а все остальные отломятся, отпадут. Сказано о иудеях и христианах: Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, прибился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Послание к римлянам, 11 глава, 17 по 21 стих. Итак, братья и сестры, человеческая зависть толкала людей на непризнание Иисуса из Назарета как Христа, как истинного Мессии Израиля. Именно в этом и заключается трагедия еврейского народа. Ведь их стандартные представления о Мессии лежат в плоскости более материальных интересов и менее в плоскости духовных интересов. И ныне, стремясь к славе мира сего, люди теряют ощущение духовной реальности и становятся противниками Бога. Троицкие листки «Слуга духовного» повествуют. Рассказывал бывший наместник Троицы Сергиевой Лавры архимандрит Кранит. В обители преподобного Сергия жил в качестве послушника один молодой и с виду изящный человек по имени Александр. Он обладал сильным, приятным голосом, его чистый первый тенор выделялся своей мелодичностью среди голосов, поющих братья, и невольно располагал сердца молящихся в лавре к Богу. Жил он в обители 3 года и своим пением поистине украшал всю обитель. К сожалению, нашлись в лавре у Александра советники, которые внушили ему стать известным певцом, предварительно усовершенствовав свои певческие способности в консерватории. Послушник внял этому совету, ушел из обители и поступил в столичную консерваторию. Прошло 5 или 6 лет. Однажды я вышел прогуляться от Троицкого собора ко святым воротам, вспоминает архимандрит Кранит. На пути встретился мне какой-то незнакомый человек с лицом, перевязанным платком на месте носа. Он, называя меня по имени, сиплым голосом просил себе милостыню, как бывшему певцу этой обители. Спрашиваю его, кто ты такой и как имя? Тогда он ответил, я тот знаменитый певец, тенор Александр, которого все начальство обители так уважало и любило. Но я не сумел сохранить Божьего дара, послушался недобрых советов и в компании недобрых товарищей распутством и вином погубил себе и голос. В настоящее время скитаюсь без крова и пристанища и обременен венерической болезнью. Смотря на этого человека, страждущего, но не венчаемого от Бога, я готов был и сам плакать, помня его погибшие великие дарования, погибшие на далекой стороне, вспоминает архимандрит Кранит. Конец цитаты. Но вернемся к нашему повествованию по Евангелию от Матфея. Итак, Господь исцеляет слепых одним прикосновением к их глазам и запрещает им рассказывать о том, кто такое сотворил с ними. И далее мы читаем. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Евангелие от Матфея 9:31. Блаженный Иероним Стридонский пишет, но они разгласили, впрочем, не по ослушанию, но по чувству благодарности. Ежели в иных случаях оказывается, что Христос говорил «иди и поведуй славу Божию», то здесь нет немало противоречия. Он хочет, чтобы о нем не говорили ничего, но проповедовали славу Божию. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, Сын Божий ищет славы не себе, но только Отцу Своему Небесному. Он и нас самих научает в своих добрых делах прославлять не себя, но Бога. И мы видели, как пострадал певчий из лавры, отвергнув прославление Бога и начав искать славы для себя самого, сказано, «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея 5:16. То есть, братья и сестры, мы даже в своих собственных добродетелях должны искать славы только для Бога. В противном случае Господь силен отнять у нас любые наши дарования. С другой стороны, непослушание бывших слепцов не надо считать тяжелым грехом. Они, получившие прозрение от Сына Божия, стремились прославить Его за дар прозрения, по сути, дар новой зрячей жизни. Блаженный Иероним пишет, как Господь повелел это по смирению своему, в избежание тщеславия, так и они не могут умолчать о благодеянии, памятуя о милости к ним. Конец цитаты. В одной книге я читал о том, что люди, слепорожденные, получая прозрение, восторгались буквально всему, увидев впервые восход солнца, цветы на лужайке, звезды, лица близких. Они падали на колени и начинали прославлять Бога за тот удивительный мир красок и света, в который они смогли проникнуть. То, что для нас представляется обычным и будничным, они воспринимали как явное свидетельство величия, милосердия, красоты божественного творения. И мы читаем далее. «Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого». Евангелие от Матфея 9:32. Блаженный Иероним обращает внимание на то, что греческое слово «кафон», переведенное у нас как «немой», является обычно употребляемым в речи и должно пониматься скорее в значении «глухой», чем «немой». Конец цитаты. Можно предположить, что этот человек был и нем, и глух, то есть глухонемой. Только что исцеление получили слепые, и уже приходит глухонемой, к тому же одержимый бесами. Сказано, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Книга пророка Исаия, 53 глава, 4-5 стих. Блаженный Феофилакт, объясняя, почему глухонемого привели к нему, и почему он не пришел сам, пишет, «И эта немота была неестественная, но от демона». Посему и приводят его другие. Сам по себе не мог он просить, потому что демон связал ему язык. Конец цитаты. Как мы видим здесь, многие недуги и болезни проистекают в том числе и от лютости демонов. Но Христос, братья и сестры, и пришел в этот мир, чтобы освободить нас от власти дьявола и его ангелов, бесов. Сын Божий принес в этот мир освобождение от самой лютой тирании греха и дьявола. Он, как новый Моисей, выводит народ Божий из плена бесовского, спасает от фараона мысленного дьявола. О самом исцелении глухонемого и бесноватого сказано. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. Евангелие от Матфея 9:33. Здесь обращает на себя внимание то обстоятельство, что глухонемого бесноватого, то есть от него Господь не требует веры. На это обстоятельство обращает внимание и блаженный Феофилакт. Он пишет, Христос не требует у него веры, но тотчас врачует его. Изгнав отнявшего у него язык демона. Конец цитаты. То есть Христос исцеляет не только его тело, но и его душу, освобождая его от власти дьявола, и тем самым сообщая ему здоровье телесное. И так получается, что многие наши недуги тела связаны с недугами нашей души. Решая вопрос с нашим духовным здоровьем, мы решаем вопросы с нашим физическим здоровьем. Если бы все люди это знали, то многие болезни, в том числе и самые жестокие, покинули бы этот мир раз и навсегда. Впрочем, есть болезни и недуги, которые нам посылает сам Бог для нашего блага. Но об этом мы уже говорили выше. Итак, братья и сестры, мы видим радость народа по случаю исцеления глухонемого. народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». Действительно, братья и сестры, за всю историю еврейского народа ни один из пророков или тех людей, которые думали о себе, что они Мессия, никто не сотворил такого количества чудес, как истинный Мессия Израиля, Господь Иисус Христос. И несмотря на это, иудеи продолжают не принимать Иисуса из Назарета как истинного Мессию. За историю существования еврейского народа, после вознесения Сына Божьего на небо, иудеи только кого и не называли Мессией. Это были всякие самозванцы, шарлатаны и обманщики, которые ничего из того, что сотворил истинный Мессия Иисус Христос, так и не смогли сделать. Но что поразительно, всех этих самозванцев типа Бар-Кохбы или Луцаты иудеи продолжают почитать и чествовать, но того, который действительно был из дома Давидова, который творил реальные чудеса, об этом записано даже в Талмуде, в котором исполнились все пророчества о первом пришествии Мессии, они с дикой последовательностью продолжают отвергать. Сказано об этом их духовном нечувствии: «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда не читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». 2 Коринфянам 3 глава 14-15 стих. Причем в случае с лжемессией Бар-Кохбой уместно вспомнить, что мессией его провозгласил известный рабби Акиба бен Иосеф, живший в первой половине II века, наиболее известный иудейский талмудист. Но участь Бар-Кохбы и Акибы была более чем печальна. Их казнили римляне, и все их фантазии о наступлении мессианской эры потерпели полное фиаско. И мы читаем далее. А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского». Евангелие от Матфея 9:34. Блаженный Феофилакт такую оценку дал этим словам фарисеев: «Слова крайнего безумия, ибо никакой демон не изгоняет демона. Положим, впрочем, что он изгонял демонов как слуга князя демонского или посредством магии, как же он исцелял болезни, отпускал грехи и проповедовал Царство Божие? Демон поступает напротив, он производит болезни и отвращает от Бога». Конец цитаты. Здесь надо заметить, что и в самом Талмуде не отрицается тот факт, что Иисус из Назарета творил чудеса. Но там эти чудеса рассматриваются именно как колдовство, волшебство. Здесь в Евангелии от Матфея, в 9 главе, в 34 стихе показано, когда и кем впервые было высказано столь нечестивое предположение. Неистовые завистники Христа, фарисеи, так и не смогли простить Иисусу из Назарета любви простых людей. И сие ревнители, в кавычках, еврейского племени отдали Иисуса из дома Давидова, который даже в Талмуде называется близким к царскому дому, отдали в руки язычников, тем самым заклеймив себя в истории вероломными предателями и злодеями. Баркли так оценивает и описывает религиозность фарисеев: «Взгляды тогдашних книжников и фарисеев на религию еще не вымерли. Первое. Они больше заботились о сохранении своей святости, нежели о том, чтобы помочь другим, погрязшим во грехе. Это были врачи, которые отказывались посещать больных, чтобы самим не заразиться чем-нибудь. С чувством крайнего отвращения отворачивались они от грешников. Они вообще не хотели иметь ничего общего с такими людьми. В сущности, их религия была эгоистической. Они больше заботились о спасении своей души, чем о спасении души других. И они забыли о том, что таким образом это был наивернейший путь потерять свою собственную душу. Второе. Они больше думали о том, как практиковать, как покритиковать кого-нибудь, чем о том, как ободрить его. Они больше думали о том, чтобы указывать другим на их недостатки, нежели о том, чтобы помочь им преодолевать их. Когда врач видит у человека ужасную болезнь, от вида которой тошнит, то врач чувствует не отвращение, а желание помочь. Мы никогда не должны начинать с проклятия в адрес грешника. Нашим первым желанием должно быть оказать ему помощь. Третье. Их добродетель скорее вызывал осуждение, чем прощение и сочувствие. Они предпочли бы оставить человека в грязи, нежели подать ему руку, чтобы вытащить его оттуда. Они были подобны врачам, которых интересует постановка диагноза и вовсе не интересует лечение болезни. Конец цитаты. Братья и сестры, как такое могло произойти? Люди, считавшие себя верующими, архиереи и старцы Ветхозаветной Церкви, восстали на своего ближнего и предали его в руки язычников. Но такое произошло и с русским народом. Только что отметили русские люди в начале 20 века, 300-летие дома Романова, и провалились в грязь революционных переворотов. Последствия чего мы переживаем до сих пор. Церковная собственность до сих пор не возвращена верующим в полном объеме, и многие храмы по-прежнему подвергаются поруганию. Подвергаются поруганию со стороны нечестивых и храм Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, храм, в котором я служу. Люди, для которых бизнес стал их новой религией, совершенно не замечают проблем Дома Божия в Сокольниках. Им кажется, что наша религиозная община, которую они мыслят, находящаяся на своей территории, должна все делать, озираясь на их собственные интересы. Слепые глупцы. Это они находятся на нашей территории, но не мы на их. Их территория – это рынок, базар, казино. А наше пространство, наша территория – это мир Святой Руси. И, по-моему, тем, которые этого не понимают, им пора подвинуться, отойти в сторону. Сказано в книге пророка Агея, «Так сказал Господь Саваоф, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господен. И было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших, украшенных, тогда как дом сей, то есть дом Божий, в запустении». Книга пророка Агея, 1 глава. 2 по 4 стих. Наглые богачи в современной России строят для себя роскошные дома, пиршествуют блистательно и при этом попирают святыни русского народа. Бывший работный дом в Сокольниках, принадлежащий православной общине по историческому праву, сдается в аренду ради гнусной наживы кучкой так называемых «новых русских», ну, естественно, «русских» в кавычках. И современные владельцы этого дома даже не думают возвращать его церкви. Еще бы! Для них деньги превыше любой святыни. Они, подобно древним иудеям, рассуждают, не пришло еще время, не время строить дом Господен, а на небесах уже звучит и приговор, а вам самим время жить в домах ваших, украшенных, тогда как дом сей, то есть дом Божий, в запустении. Храм Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках стоит как в осаде среди других бывших церковных зданий, ловкими усилиями мошенников, отторгнутыми от церкви. Но отняли, но пора и возвращать. Здесь уместно вспомнить участь царя Валтасара. Он использовал сосуды дома Господня не по назначению, и в ту же ночь Бог умертвил его. А здесь не сосуды, а храм, его земли и церковные дома благотворительного назначения, благотворительного, а не арендного назначения. Те меценаты, которые строили на свои личные средства все эти здания, они же проклинают с неба всех современных продолжателей дела Троцкого, Сверлова, Ленина и Сталина. Присваивать себе то, что принадлежит церкви, и при этом считать себя и правым, это более чем грех, это святотатство. При этом современные богачи любят говорить, как они хорошо относятся к православию, как они помогают приютам и строят другие храмы. Но разве можно одной рукой креститься, а другую удерживать за собой только ради гнусной наживы, похищенной у церкви? Поистине Бог поругаем не бывает. Сказано, Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корне не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее». Книга Осии 8.7. Поистине каиновая печать на лицах тех, которые продолжают посягать на святыни русского православного народа. Братья и сестры, храм в Сокольниках по-прежнему нуждается в вашей помощи. Ваша молитвенная и любая другая посильная помощь окажется своевременной. Если вы готовы откликнуться, то можете посетить наш храм и принять участие в наших нуждах. Сказано: «Давай Всевышнему, подаянию Его, и с веселым оком по мере приобретения рукою Твоею, ибо Господь есть воздаятель и воздаст Тебе всемеро». Книга Иисуса сына Сирахова, 35 глава, 9-10 стих. Адрес нашего подворья в Сокольниках, индекс 107-076, Москва, Колодезный переулок, 2А, храм Рождества Иоанна Предтечи, телефоны 269-14-14, 269-00-12. И мы читаем далее. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал деятелей на жатву свою». Евангелие от Матфея, 9 глава, с 35 по 38 стих. Блаженный Феофилак пишет: «Будучи человека любив, Господь не дожидается, когда придут к Нему, но Сам ходит всюду, чтобы никто не имел причины оправдаться и говорить, что никто не приходил учить нас. Он привлекает их и делом, и словом, уча и чудодействуя». Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, Христос предстает пред нами как проповедник Царствия Божия. То есть, ходя по земле, Он проповедовал о грядущем Царстве Божьем. Когда все лукавые человеческие формы правления прекратятся, и принципы небесной теократии восторжествуют на всей земле. Словами «жатвы много, а делателей мало» этими словами Сын Божий призывает в эту проповедь о Царстве Бога как на небе, так и на земле, то есть призывает к возвещению принципов теократии, призывает своих собственных апостолов и каждого проповедника Святаго Евангелия. Блаженный Иероним пишет: «Ты видишь, что он одинаково проповедовал Евангелие и в городах, и в деревнях, и в поселениях, то есть и в больших, и в малых, так что не обращал внимания на могущество знатных, а только на спасение верующих, исполняя то дело, которое повелел ему Отец, и имея неутолимое желание учением своим спасать неверных. А научал он Евангелию Царства». Конец цитаты. То есть главный акцент во всем учении Сына Божия был акцент о необходимости осуществления воли и власти Бога Небесного как на небе, так и на земле. Thank you. Сегодня у нас в гостях режиссер, журналист Василий Леонидович Яцкин, автор очень известного в православной среде сериала, который называется «Под солнцем». Василий Леонидович, вот мы знаем, как православные относятся к вашему сериалу, но вот расскажите коротко для тех, кто не знает о вашей работе, в чем ее суть?
Самая главная наша задача была снять тот сериал, те фильмы, которые могли бы воздействовать на молодежную аудиторию и на невоцерковленных людей, на военных, заключенных, потому что сейчас, вы знаете, снимается много православного кино, и в православных лавках мы видим, но далеко не каждый этот фильм можно показать, например, в 10-11 классе или в ВУЗе, людям далеким от церкви, чтобы их заинтересовать, чтобы внушить им вот эту мысль, что без веры жить нельзя. И для этого, конечно же, нужны другие средства. Нужны другие средства и экранные. Нужно поймать внимание человека, показать ему пронзительную человеческую историю, а такая есть в нашем фильме, когда человек без Бога просто гибнет, а второй, обретая Бога, проходит через испытания, как вот Полина Осетинская, пианистка, о которой идет речь в фильме. И поэтому, конечно же, сейчас вот мы уже объездили, может быть, четверть или треть России с нашим фильмом. Я был уже во многих вузах, школах, колониях, тюрьмах, военных частях. Вот только что я приехал к вам отсюда из госпиталя Бурденко, где, значит, вот милостью Божией удалось выступить перед ребятками, которые некоторые вот ранены в Чечне. И, конечно же, видишь, насколько это сейчас важно проповедовать людям, которые далеки от веры.
Василий, вот владыка Владимир, митрополит Киевский и всея Украины, высказался о вашем фильме. Он сказал, что фильм вызывает отклик у самой широкой аудитории и заставляет задуматься о духовном смысле нашей жизни. Вот какие такие средства вы нашли для того, чтобы о духовной жизни смогли бы задуматься люди, скажем так, далекие от религии?
Опять же, человеческая история должна быть в центре обязательно, потому что вы понимаете...
То есть чья-то судьба?
Да. Чья-то судьба. Потому что многие православные слова, например, благодать, смирение, даже слово «любовь» ведь некоторыми молодыми людьми понимается совершенно по-другому. И, в общем, нужно действительно так показать судьбу человека. Вот как у меня этот миллионер, рок-идол Курт Кобейн, полгода я исследовал в Америке его жизнь, для того, чтобы понять, почему этот сын автослесаря и домохозяйки, достигнув мировой славы, миллионного состояния, жена, дочка, в 27 лет поканчивает с собой. А ведь он очень известен среди молодых людей, постарше. Я сейчас езжу, когда по стране, я вижу, насколько он популярен. К счастью или к сожалению, это уже другой вопрос. Но на его примере, на примере его судьбы, можно показать, куда ведут эти золотые тельцы, которым нас заставляют служить вместо того, чему нужно служить.
Я знаю, что вы снимали ваш фильм и в Америке, и посещали те кварталы, где возникло движение хиппи. Вот что церковь может сказать современным вот этим молодежным нетрадиционным группам?
Вы знаете, прежде всего, их надо перестать бояться. Потому что вот я сейчас вижу в церкви некую такую тенденцию у некоторых миссионеров. Это они так боятся эту молодежь,
что хотят отгородиться от них.
Или заигрывать, принижая какие-то истины православные и сводя их иногда до какого-то, мягко скажем, дебильного языка такого, на котором уже о сокровенных вещах говорить нельзя. И тогда мы с вами ударяемся в протестантизм.
Сегодня мы беседовали о фарисеях. Фарисеи вообще брезгливо относились к людям не их круга, они старались не общаться. К сожалению, в нашей православной среде тоже есть свои фарисеи, которые говорят, не надо там с сектантами общаться, не надо там с наркоманами общаться, не надо вообще с грешниками общаться. Как все-таки вы выстроили вот повествовательный ряд? Вот как можно на современном молодежном языке говорить молодым людям о высоких истинах о Боге?
Ну, во-первых, нужно понимать, что если ты работаешь средствами кино, то надо доверять средствам кино. Надо постараться показать крайнее уродство, как мы показываем вот через Кобейна, и крайнюю красоту Божьего мира, которую возможно только показать на экране, красоту сотворенного Богом природы, да, сотворенной Богом природы, образ человека неразрушенного, вот, наоборот, так сказать, который идет к Богу. Это очень-очень особенная вещь, но дело в том, что поскольку наш сериал пока не закончен, и пока нам удалось сделать только первую серию, потому что деньги очень тяжело найти на миссионерские проекты, вот, то обязательно предполагается беседа после моего фильма. То есть меня приглашают с тем, чтобы где-то минут 20-30 потом школьникам разъяснить какие-то вещи. Особенно, что это за черный человек у нас там в кадре. И вот тут уже я ребятам задаю вопрос. Скажите, что это за черный человек? Кто-то там пошутит, что это матрица, люди в черном, там то, что у молодежи, да, вот в башке забито.
Да-да.
А кто-то обязательно скажет, это бес. И вот тут уже можно говорить, ага, значит, рядом с нашей душой две силы, которые борются за нее. Так какая же вторая сила? И обязательно какая-то девочка скажет, ангел-хранитель. И вот тогда уже можно потихонечку переходить к разговору о душе.
А вот такое название сериала, оно как-то не настораживает молодежь? Вот я знаю, что молодые люди вообще не смотрят сериалы. По-моему, единственный сериал, который стали смотреть молодые люди, вот недавно, буквально вчера, кончился сериал, который назывался «Есенин». Мне многие москвичи говорили о том, что наши дети вообще не смотрят сериалы, а вот на этот сериал они прибегали домой со двора и смотрели. Вы не боитесь вот самого этого такого жанра сериал? Или это попытка создать, может быть, новые направления?
Вы угадали, батюшка. Дело в том, что невозможно сразу, вот человека, который взрослый он или молодой, далекого от церкви, сразу приблизить к пониманию каких-то вещей. Надо сериалом потихонечку. В первой серии мы расставляем акценты, что такое добро и зло. Во второй мы уже говорим о связи с предками. А в третьей, как раз то, о чем вы только что читали, вот, и в связи с Евангелием, теократия и монархия. Мы говорим даже об этих вещах в третьей серии, потому что старец, который благословил нас на сериал, сказал, что обязательно надо прославить...
Василий, у нас есть телефонный звонок в студию. А, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос, раб Божий Петр. Вот каждое воскресенье, как позывные передачи на радио «Радонеж», «Старый стиль», там есть такая передача на последнем часе, музыка буддиста Гребенщикова звучит. И там вот она как вот... Он тогда рассуждал о христианстве, когда сочинял эту мелодию. Но и по сей день он остается буддийских... убеждений и поклоняется зеленой таре. Вот это достаточно сильно смущает. Вот вы не могли бы как-то разъяснить, или мои смущения развеять, или все-таки нужно бы как-то там поменять такую заставку, потому что она каждое воскресенье звучит, а молодежи у нас в стране достаточно сильно поклоняется этому музыканту.
Ну, вы знаете, я попытаюсь просто послушать, что это за заставка, чтобы составить какое-то представление, потому что я этого не слышал. Но если говорить вот о многих современных музыкантах, то можно сказать, что они проходят разные этапы своей жизни, так же, как и наше общество. Оно выходит из одного состояния в другое состояние. Поэтому вот когда мы говорим о каких-то личностях, особенно если это делается публично, а по радио это точно публично, то мы должны опасаться каких-то вот таких клише. То есть не надо вот выносить приговор человеку. Ну, можно сказать, что вот этот человек буддист, а может быть, он уже прошел чин присоединения, стал православным. Поэтому, скажем так, вас насторожили вот какие-то мотивы, которые не связаны с нашей духовной традицией. Вот какие-то мелодии, которые уводят немножко в сторону. Если так, то вы проявили бдительность, я думаю, вы правильно поступили, но опять же избегайте вот духа осуждения, потому что это не совсем правильно. Я хочу спросить вас, Василий, действительно, в православных документальных фильмах, которые сегодня продаются в разных церковных лавках, на православных ярмарках, мы часто видим такой медлительный рассказ, слишком растянуто все, отсутствие серьезной драматургии, такой шквал каких-то слишком таких, скажем, специфических терминов, которые не понимают люди, далекие от церкви. Вот чем вы руководствовались, когда вот вы приняли решение при создании вашего фильма проявить такую миссионерскую открытость?
Но прежде всего...
Вы говорили о старцах, которые вас наставляли. Расскажите вот об этом.
Но дело в том, что прежде всего нас именно благословляли сделать сериал, который будет в светской упаковке косвенно говорить о православии. И сейчас я очень рад, когда люди, узнавая о нашем фильме, вспоминают, что их дети учатся в какой-то школе, звонят и приглашают выступить в этой школе. Понимаете? Потому что миссионерство, оно не кто-то там будет заниматься, а мы конкретно будем заниматься.
Знаете, некоторые люди, они прям возмущаются, когда, вот, например, я одним языком говорю с сектантами, и совсем другим языком я говорю с православными. От меня буквально требуют, чтобы я везде говорил одним и тем же языком.
Да, да. Но вы знаете, дело в том, что вот те, которые приглашают меня конкретно в школу, в вуз, в тюрьму выступить, они потом, когда видят, как мы разговариваем, у них претензии...
То есть по результатам. Нет. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, благословите рабу Божию Татьяну.
Господь благословит.
Скажите, пожалуйста, а где можно фильм купить? Вот будет Черниговский переулок, там будет ярмарка, там можно купить?
Василий, ответьте, пожалуйста.
Вы знаете, пока фильм можно приобрести только в нашей студии, я могу назвать потом, если батюшка благословит,
сейчас
телефон.
Сейчас назовите телефон.
147-64-15.
Пожалуйста, помедленнее.
147-64-15.
И кого спросить?
И 147-45-27. Нужно спросить «Под солнцем» название нашего сериала, и, как правило, вам ответят. То есть,
нет, а кого спросить? Просто сказать, что хотим купить.
Сказать, что хотим купить, как проехать к нам, и все расскажем.
Братья и сестры, я видел этот фильм, и самое главное, даже не то, что я видел этот фильм, я видел, как молодые люди реагируют на этот фильм. И я видел, с каким живым интересом они смотрели на весь этот киноряд, где очень такие яркие сюжеты, с учетом именно такой молодежной психологии, но разговор-то идет об очень серьезных вещах. Да. Итак, вернемся к «Черному человеку». Это как-то связано с Сергеем Есениным?
Батюшка, Сергей Есенин, конечно, тоже имел в своем творчестве эту тему «Черного человека». И у Моцарта, мы знаем, приходил туда «Черный человек». Но здесь все гораздо тривиальнее. У нас «Черный человек» по всем этим сериям идет, и буквально мы видим, как он искушает главного героя. В третьей серии он становится агентом фабрики звезд шоу-бизнеса, разрушающего нашу страну сейчас. А в четвертой серии он открывает свою личину. Если Бог даст, мы ее снимем, найдем помощь. Вот. То там он открывает свою личину и откровенно говорит, душа этого рок-музыканта — это моя душа, потому-то, потому-то, потому-то.
То есть у каждого есть свой черный человек.
Обязательно. Об этом мы говорим со всеми, кто вот смотрит наш фильм после
этого. Какие ваши творческие планы?
Ну вот сейчас мы перешагнули через сериал немножечко через вторую, третью, четвертую серию, потому что они в черне смонтированы, их очень сложно собрать, потому что на это нужны, конечно, средства. И мы сняли пятую серию, премьера которой состоится 27 числа в лектории Третьяковской галереи. Вот. И эту серию сняла моя мама, заслуженная артистка России, известная зрителям по фильму «Уроки французского» или «Женщины». Вот. Это фильм об уникальной православной женщине, которая пронесла сквозь лагеря, тюрьмы, мясорубку сталинских времен, веру, любовь, преданность. И мы сейчас этот фильм показываем уже взрослым, то есть уже не только молодежной аудитории, но и взрослой. Что такое брак, семья, крепость именно человеческой любви?
Василий Леонидович, я очень рад, что вы посетили нашу студию. Я напоминаю нашим радиослушателям, у нас сегодня в гостях был журналист, режиссер Василий Леонидович Яцкин. Спасибо всех, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.